Подумай, Магне, откуда здесь взяться одинокому метеориту? В этом скоплении.
Кораблю здесь тоже неоткуда взяться, миролюбиво проворчал Магнус.
Кажется, он заинтересовался не меньше. Но, как ни странно, это корабль. В его голосе сквозила такая убежденность, что Бьярни невольно насторожился.
«С чего это ты взял?» — спросил младший из братьев, не то с подозрением, не то с надеждой.
Магнус спокойно указал на пульт.
«А ты хоть однажды видел метеориты, которые откликаются на пеллинговый запрос?»
Бьярни моментально повеселел. Все-таки он боялся разочароваться. Боялся, что при ближайшем рассмотрении птица окажется вульгарным куском камня или железа, космическим странником, заброшенным прихотливыми галактическими судьбами в медвежий угол, в периферийное звездное скопление, где дотлевают свой долгий век красные гиганты, домерцают, как позабытые в незапамятные времена маяки, старые звезды Цефеиды. На главные запросы птица не реагировала. То бишь 100 против 1, что живых существ на ее борту не осталось. Отвечала лишь глупая, но исполнительная автоматика. Бьярни тут же провозгласил эту мысль во всеуслышание, а Магнус немедленно поправил его. Не живых существ, а разумных существ. Нет, на борту. Бьярни, естественно, не преминул съехидничать и уточнил не просто разумных существ, а разумных существ, умеющих обращаться с корабельными средствами связи, на что Магнус привычно отмахнулся и оживил маневровый привод. Птицу от ландграфа отделяло чуть более 500 000 километров. Свету ближайшей звезды из группы Набла-квадрат требовалось около 2 секунд, чтобы преодолеть это расстояние. Ландграфу понадобилось 4 часа, да и то большую часть времени сожрала корректировка курса. Бьярни допил кофе и водрузил любимую керамическую кружку с эмблемой концерна «Вольво» прямо на пульт. Магнус одновременно хрустел тостом и глядел в экран телескопа.
«Полсотник», — сказал он с воодушевлением. «Бьярни, слышишь? Это земная яхта, в смысле человеческая».
«Название не видно?» — деловито справился младший.
«Только хвост». «Як». «Як».
«И еще, знаешь, Бьярни, у него шлюз открыт». Бьярни немедленно оттеснил брата от телескопа. Если говорить на чистоту, то шлюз был скорее полуоткрыт, и вокруг полуоткрытого шлюза явственно просматривались искалеченные ошметки стыковочного модуля. Ландграф сближался с потерпевшей крушение яхтой. А что еще можно подумать о скорлупке, затерянной черти где с полуоткрытым шлюзом, и с борта которой отвечает только автомаяк?
«ОВЭК», —
прочел Бьярни, когда очередные буквы названия показались из-за изгиба обшивки. Над буквой «О» стоял штриховой «умляут». «Ни хрена не понимаю». Буквы вроде латинские, но что за язык, никак не пойму. Они подождали еще немного, и теперь имя корабля открылось полностью. «Аловек». Первое «О» оказалось обычной, без всяких умляутов. Зато «Л» была украшена косой перекладиной.
«Убей меня, но я не знаю такого языка», — вздохнул Магнус. «Держись, сближаемся».
Ландграф рванулся еще на 150 километров ближе к увечному полсотнику.
«Все, дальше лезть не станем. Мы догоним его через 2 часа, а там и уравняемся. Пошли скафандры готовить».
Бьярни не возражал. То, что люди издревле называли скафандрами, название и назначение сохранило, но первоначальный вид давным-давно утратило. Когда-то этим словом именовались громоздкие и неудобные костюмы для защиты от враждебных сред. Теперь это был генератор силового кокона, упрятанный в крохотный плоский ранец, и такой же махонький модуль жизнеобеспечения, пристегиваемый к поясу. плюс, по желанию, комплект насадок-манипуляторов на предплечье и спецобувь с движительными системами.